хотя на самом деле вот здесь же в Германии очень серьезная индология, то есть они пытаются там собирать много текстов разных, то есть оно очень развито. В большей степени вот, из всех европейских стран, наверное, Германия. А, ну Англия еще. Еще Англия там тоже.
Франция не так?
Франция тоже, да, но меньше. Меньше, чем Германия. В основном немцы, вот они большие, они даже сделали огромную библиотеку в Непале, где собрали огромнейшее количество редких текстов, огромные там тысячи, там, ну, даже, я затрудняюсь, потому что там огромные каталоги, именно на санскрите, и, там, на ниварском, на разных языках.
И немцы помогали восстанавливать.
Это немцы, да, этим занимаются. Вот. Так что вот, непростое здесь место. Такой комплимент. Вот. Ну, собственно, да, это по поводу дат. Ну, собственно, саму Патанджали-то. Довольно такой мифический персонаж. Вот если вообще истории таких учителей посмотреть, что он там... Это инкарнация Ананта-Шеши, на котором... Ананта-Шеши – змея, на котором возлежит бог Вишну. В общем, так это все так... Довольно абстрактно все описано там. Вот. Ну, вероятно, что действительно был такой человек, был такой практик. И вот он определил йогу, дал ей определение. Он сказал, что йога – это йога, ашчитта вритти нироддха, на санскрите. Что йога – это успокоение своего сознания. И через вот это успокоение... посредством разных манипуляций там, с энергией, да, там, с дыхательными техниками, потому что состояние ума зависит от дыхания, от энергии. То есть можно обрести умиротворенный ум, который, посредством которого ты можешь созерцать свою истинную природу, Пуруша, и ты как бы... Потихонечку, когда ты осознаешь свою истинную природу, что ты вот просто сознание, независимое от материального, да, материальной реальности, что ты потихонечку отсоединяешься от этого, от пракрити, называется пракрити, природа, материальная природа. И вот это вот отсоединение, это и есть вот сама йога. Вот. И он там описывает, как это вообще может быть реализовано. Ну, хотя сам по себе текст довольно непростой, и на него писали очень много комментариев. Был такой Вьяса, известный тоже комментатор этих йога-сутр. Он просто вообще написал, что такое написал: йога – это самадхи. То есть йога – это очень... как сказать, самадхи переводится как собирание. Собирание воедино. То есть, когда вот все вот как бы наше раздробленное я на множество мелких, да, наше сознание, поделенное на множество, да, собирается воедино. И вот ты чувствуешь такую целостность. Он сказал, что вот йога – это самадхи. Такое, да, определение. Вот. Ну, йога была не только у него, был такой еще мудрец Капила. То есть Патанджали, он также упоминает, там есть понятие Бога, там есть Вишеша Пуруша, то есть Пуруша, вот как бы индивидуальное сознание наше, да, вот, и есть как бы сверхсознание, но он не говорил ничего о том, что вот нужно соединиться с этим сверхсознанием. Он просто говорит, что существует нечто запредельное, и если в это верить, да, то это тебя как бы развивает. Вот так можно это как бы объяснить. То есть это помогает тебе не погружаться вот в материалку, да, в быт. То есть в обусловленность пракрити. То есть это помогает для йоги. Но были такие другие учителя, такие как Шанкарачарья. То есть он... Да, ну, до Шанкарачарьи там много еще чего было. Были разные провидцы, которые писали тоже панишады, там муни. Муни означает мауни, тот, кто он пребывает в молчании. То есть, если обычные религиозные люди, они рецитируют какие-то тексты, да, там священные, входят в транс, то есть они общаются с богами, то муни, они просто практикуют молчание. То есть молчание как внешнее, да, так и молчание вот внутреннее, молчание ума.
Они могли что-то писать при этом? Это же
тоже... Панишады. Да, панишады могли писать. Ну, как бы их ученики могли записывать. Пришли там...
То, о чем они молчат.
Ну, очевидно, да. Очевидно, молчали они не всегда. Угу. То есть иногда они там проговаривались и... Да, ученики там... А так оно и есть. Знаете, у панишады так и переводится. Вот буквально панишад означает сидеть возле и получать наставление. Видимо, они там сидели, и там периодически там что-то... Этот товарищ там, который там созерцатель, что-то он там периодически им говорил. И они это дело все записывали. Вот. Да, так, оно так и переводится у панишада. Вот сидеть возле учителя, получать наставление. Вот. И они, видимо, так вот приходили там и видят, что вот там сидит какой-то человек, и, значит, он там практикует какую-то йогу, да, он там что-то созерцает в тишине. Вот. И, видимо, просто приходились так, подсаживались и
подслушивали.
Да. Или просто посидеть, вот как бы, ну, чтобы энергия, потому что в Индии они верят, что если вот человек практикует, да, то мощная энергия. И со временем даже те места, где они практиковали, они тоже становились вот такими местами силы, которые, значит, есть люди силы, есть места силы, да? Шакти-питхи, да, такие, или ситха-питхи. Вот. И, собственно, то есть некоторые просто приходили, а потом просто получали какую-то информацию от этих учителей, да, и записывали, да, панишады. Вот. А потом, значит, Шанкарачарья, ну, на самом деле, это не Шанкарачарья, то есть до Шанкарачарьи был такой Бадараяна или Вьяса, то есть он написал Веданта Сутры. Да, кстати, еще более ранние тексты по йоге – это Бхагавадгита, часть Махабхараты. Махабхарата – это история, это итихасы. Ну, когда там рассказываются какие-то истории там про Кришну, про Раму, вот Рамаяна тоже это итихасы. Итихасы – буквально
эпос.
История. Эпос. Такой, да, по-русски – эпос. Вот. Вот. То есть там тоже встречается различная йога. Йога в Бхагавадгите вот есть. Правда, с Бхагавадгитой есть... масса проблем, потому что известный там кришнаит с вами Прабхупада, да, он перевел Бхагавадгиту на свой манер. Да, то есть он там раскритиковал йогу так довольно сильно. Если вы видели, да, эту Бхагавадгиту? Ну, кришнаиты ходят такие. Ай, Кришна,
ай, Кришна.
Что-что?
Разговор Кришны Арджуны?
Да.
Ну, там карма-йога.
А, нет, там бхакти. Там вообще вся йога. Все. Там всякая йога есть. А, вот это тоже интересно.
Перевод зависит.
Это тоже интересно. Потому что каждая глава посвящена йоге, на самом деле. То есть везде там йога встречается. Но вот Прабхупада, да, вот именно поклонник Кришны, да, то есть он... сказал, что нет, вот только вот любовь к Богу, только бхакти, она, в общем-то, она выше всех, а йога, карма, да, совершение обрядов, или там
джняна,
джняна, да, то есть когда там человек Ну, опять же, вот что он под йогой подразумевал? То есть, если вот то, что он так вот прославлял бхакти, да, бхакти означает буквально преданность или вот вовлеченность, так можно перевести, если совсем уже точно, то вовлеченность вот в какой-то процесс почитания. Вот. И если сравнивать вот с той йогой, которую он уже видел на Западе, да, то, ну, то, может быть, вот в его словах какой-то смысл есть. Какой-то, да. Ну, очень много такой жесткой критики йоги. Хотя сам текст довольно йогический. Но не только кришнаиты писали комментарии на Бхагавад-гиту, писал и Шанкарачарья, писали и даже тантрики.
Абхинавагупта
даже написал. То есть довольно. И он вообще как бы Кришну рассматривает как Шиву, то есть не как Вишну. Как Вишну, да, но Вишну это уже как бы манифестация Шивы.
Правильно вообще, что Бхагавад-гиту он начинает с комментариями? Я просто, ну, мне рассказывали, что желательно просто читать текст,
угу.
Ну, то есть как любую, да, литературу, ты, не знаю, духовную, то желательно читать текст так, как ты воспринимаешь, а не так, как воспринимает кто-то.
Да, да, но сам санскрит очень тяжелый язык. Это, конечно, вообще замечательно, если вот... когда-нибудь, да, получится там читать в оригинале. Вот. Но это конечно, если действительно... На самом деле можно изучить санскрит там за 2-3 года, если вот очень интенсивно. В некоторых университетах так учат. Но это, конечно, не будет вот санскрит, что вы вот прям сходу берете и читаете, да. Но, допустим, перевести со словарем вы сможете. Сможете по-своему воспринимать.
Я имею в виду читать в переводе, но без комментариев.
Да, да.
Я тоже. Комментарии, просто читаю.
Да, потому что там очень много вот от конкретной какой-то традиции вкраплено вот своих каких-то... То есть фактически, ну как бы сам текст, он просто формально используется для того, чтобы проталкивать какие-то свои там интересы. Вот, и поэтому знание санскрита – это, конечно, большой плюс. Большой.
Просто переводы тоже что... бывают разные. Очень разные.
Да, да, то есть ты просто себя как бы больше страхуешь от вот этого брейнвошинга, что, значит, ну, больше шансов, что ты поймешь именно вот, ну, что там на самом деле. Потому что там действительно кругом йога, а он говорит, что нет, 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 йога, карма, джняна – это вот как бы для самый низкий уровень вообще духовной практики. Вот. Только вот преданность Богу Кришне, там, с коровами, там, с пастушками, пастухами. Только вот это вот настоящая йога. Не то, что я, вот, допустим, хочу сказать, что вот он там не прав вот, в плане там своей традиции. Но это его традиция. Но сам текст не принадлежит только его традиции. Он йогический. Вот. И Абхинавагупта он вообще написал, что он вообще говорил, что да, что Кришна это Байрова, это Кала Байрова. Потому что он Кришне говорил так, что из всех тончайших материальных элементов я есть время, я есть Кала. Кришна, он вот как бы с временем себя отождествляет, с Кали даже. В некоторых тантрах его соотносят с Махакала Байровой. Вот. И вот, собственно, Бхагавад-гита, там тоже много описано интересных определений, что такое йога. Там разные виды йоги описаны. Карма-йога. Карма-йога, ну, я немножко вот как бы расскажу о самой йоге, не конкретно вот именно хатха-йоге, потому что как хатха-йогу вы и так знаете. Ну, как бы.
Как
бы, да. Мы еще к ней вернемся. То есть там, допустим, описана вот карма-йога, да? То есть карма-йога... Тоже довольно интересная вещь. Считается, что вот в индуизме есть такое понятие, как дхарма. А дхарма означает много значений. Много значений. То есть первое значение это может означать религия. Вот если грубо очень перевести. Иногда индусы, вот когда они говорят, переводят слово «дхарма» на английский язык, они говорят, что это «religion». Вот. Но на самом деле, то есть термин очень широкий. Очень широкий. То есть дхарма, у них как бы вот духовность, она не разделена с самой простой вот, обычной жизнью, социальной. То есть не как вот для европейца, да, вот есть там религия, иногда она даже не очень может хорошие ассоциации вызывать. Ну, там какие-то попы, да, там, ну, много чего там было в истории и есть где-то сейчас. Вот. А в Индии и это как бы отдельная среда. Она или вот такая, да, там, допустим, человек там католик, да, то есть он уходит в духовность, или же обычный вот нормальный человек, или вот в меру религиозный. А в индуизме там все переплетается. Там все одно вот как бы переплетается с другим. Там социальные законы, они раньше были связаны с их религиозными представлениями. Соответственно, социальный закон, то есть можно сказать, что дхарма это тоже и мораль определенная. Вот. Но тоже сказать, что совсем эта вот мораль вот в нашем понимании тоже невозможно, потому что это законы, по которым живут люди, большинство людей. Допустим, там ахимса, да, там непричинение вреда. То есть это такой, как бы вот в их представлении, ну, общий закон. Конечно, со своими нюансами. Вот, допустим, следовать ахимсе может себе позволить, там, скажем, брахман, да, который и то, это вот очень скользкая тема. Он же ведь консультирует кшатрия, а вот дхарма кшатрия – это воевать. Это, соответственно, для него это нормально. То есть для какого-нибудь там, значит, религиозного подвижника, ну, в связи со своей деятельностью, конечно, он не вовлекается в какие-то конфликты. А кшатрий – царь, да, там, допустим, не царь, а как? Ну, да.
Царь.
Буквально там кшатри – это вот управленец такой, менеджер. Ну, по тем временам, наверное, ближе царь. То есть он там может решать, там, кого там казнить, кого миловать. То есть он не может как бы полностью игнорировать, допустим, насилие. Да? То есть оно все равно будет существовать в какой-то мере. Вот для этой категории людей там дхарма допустима. Именно вот в таком виде. Это тоже считается его религиозной обязанностью. Там, следить за порядком, да? Вот. И раньше в Индии это называлось джати, вот форма рождения. То есть ты вот рождаешь... Я вот раньше как бы тоже много об этом думал, но не было людей, которые бы нормально это все объясняли. То есть позже португальцы, они стали джати называть кастами. Кастовые системы. Там много очень каст в Индии. То есть касты больше были связаны с какой-то деятельностью. Там человек там лодочник, да, там доярка какая-нибудь, там пахарь, там, значит, или там он занимается какой-то интеллектуальной деятельностью, он больше как бы к брахманам относится. То есть вот общие такие сферы. Это варны, да, там кшатри, брахманы, вайшью и шудры. То есть это четыре таких вот основных. А вот касты, да, джати, это уже разные вот такие подразделы. То есть если там мой папа, он там был строителем, да, к примеру, то, значит, это вот такая каста строителей, да. Ему проще меня научить, и отцу как бы интереснее меня учить, да, и мне интереснее учиться у него. То есть такой семейный бизнес получается, да, как бы. И, соответственно, браки у них тоже вот то есть нужно найти там партнера, партнершу по соответствующим интересам. То есть тогда брак будет как бы более крепкий. Ну, то есть, если там просто там по любви, ну, мало ли там что взбредет, правильно? Там, любовь приходит и уходит. Вот. Поэтому в этом, конечно, был определенный смысл. И вот у каждой такой вот джати, да, связанной с рождением, своя дхарма, свои предписания. То есть я не могу, допустим, вот, скажем так, вот если я, к примеру, всю жизнь проработал, ну не жизнь, но там много лет проработал, скажем, художником, да, если профессионал, да, то, допустим, работать переводчиком я не смогу моментально. Мне понадобится какое-то время, нужно переключиться и стать профи вот именно в своей среде, или там стать журналистом, да. Или если я там спортом занимался, то там музыкант из меня вряд ли получится моментально. Мне понадобится такая переключка приличная и инвестирование всего своего времени, ну, в определенную деятельность. Вот. Поэтому действительно вот у каждого человека есть своя там миссия, да, своя дхарма, свое предписание. И если ты в совершенстве выполняешь свою дхарму, и если тебе это еще по душе, а у них есть такая теория, что мы притягиваемся к определенным родителям, к определенной среде, в которой там рождаемся, живем, в связи со своими прошлыми нереализованными желаниями. Поэтому они вот верят, что как бы во всем есть закономерность определенная. Вот. И даже по джотишу они даже вот в связи с этим пытаются иногда, есть такие системы, когда они пытаются там высчитать то божество, которое вот именно будет связано с вашим желанием, почему вы пришли в этот мир. Потому что ишта девата, ишта означает желание, то есть, когда я выбираю. Вот. И вот, собственно, когда ты следуешь своей природе, да, то есть ты ее реализуешь, реализовав ее, ты постепенно можешь прийти к освобождению. То есть вот таким вот макаром трактовалась карма-йога. Ну, хотя как бы сейчас вот в некоторых ашрамах карма-йога трактуется иногда как просто как вот сервис определенный с непривязанностью к плодам своего труда. Вот. Ну, как бы это тоже частично понятно, что нужно не привязываться к результатам, да, потому что, может быть, ты достигнешь больше в этой сфере. Допустим, когда я говорю, что не надо привязываться там к деньгам, то, ну, можно дать там какие-то пояснения. Не надо привязываться там, к маленьким деньгам. То есть непонятно, сколько ты на самом деле можешь заработать, да? Если ты там бизнесмен. Какой у тебя там вообще потенциал может быть? И там, если ты там художник, все художники, они мечтают сделать шедевр какой-то. Потому что я раньше был художником. Вот, потом я как бы переквалифицировался в йогу. То есть они вот как бы мечтают вот сделать что-то такое, вот чего еще никто не сделал, и вот чтобы это было вот особенно. Или там музыкант хочет, значит, какую-то композицию, да, необычную, чтобы это стал очень респектный человек в обществе. Да? Вот. И этот человек по-своему будет счастлив таким образом. Вот.
Получается, что привязка, помимо страданий, помимо страхов, влечет еще такой эффект, что человек себя сам ограничивает и не развивает потенциал, который, возможно, у него есть.
Конечно, конечно. То есть, ну вот, допустим, скажем, я преподаю йогу, да? Скажем так, вот во Франции сейчас проводил, да? И вот у людей есть представление о йоге. И я пытаюсь вот как бы подготовиться, чтобы им соответствовать, этим представлениям, этим ожиданиям. Но на самом деле люди, они все очень непредсказуемые. То есть совершенно, я когда что-то вот сформировал, да, а мир очень изменчив, и люди очень изменчивы. Вот в мозгах человека там вообще столько всего происходит, столько всяких изменений, моментально причем. Поэтому как можно подготовиться? Вот. И организатор, она там подготовила какую-то программу, а я говорю, что они, вот посмотрите на людей, люди совершенно другие. Они вообще другие. Вот не нужна это даром, эта программа, да? Там с утра и до вечера заниматься йогой неделю. Ну, это ретрит нормальный, это для каких-нибудь аскетов в пещере. Они могут так, да? Вот. То есть надо менять формат. Ну, и вроде бы как поменяли, все сразу хорошо пошло. Вот. Почему? Потому что вот сформировали, вот будем делать так.
От ума.
От ума, да. То есть есть от ума, есть наше вот как бы... На самом деле вот люди глубоко внутри, они все очень одинаковые. У всех очень похожие желания, какие-то мотивации. Вот. Если совсем уже как бы глубоко копнуть, то в каждом человеке есть что-то чистое. Ну, это и совсем уже там постараться. Очень постараться, да.
Докопаться,
может. Да, докопаться. То есть можно докопаться до вечной души, так сказать, да, там. Вот, неизменный. Но... И именно по этой причине, вот не надо как бы ставить... Это не значит, что вот стать таким пофигистом, да? У меня был один ученик, который, когда мы с ним общались, и много приходится делать всяких дел, да? Он делает все очень плохо и мало. Он говорит, что, ну, так вот, Бхагавад-гите же сказано, что надо не привязываться к плодам своей деятельности. Ну, то есть, вот, как бы, тяп-ляп делать. То есть, это, ну, вот, такая вот у меня форма, там, духовности. Вот такой пофигизм полный. Ну, на самом деле, это неправильно. Это неправильное представление. И... Да, мы сами себе ставим определенные рамки относительно наших возможностей. И так мы никогда не сможем вот весь потенциал, который в нас заложен, проявить полностью. Ну, поэтому да, поэтому есть там такая вот особенность в карма-йоге, что да, что ты как бы выполняешь свои обязанности, выполняешь их хорошо, ты их совершенствуешь, получаешь от этого удовольствие, но ты как бы не ставишь определенных пределов окончательно. Вот. И да, и карма-йога, то есть через нее тоже можно достичь мокши. То есть это вот такая одна из йог. Хотя как бы она сейчас уже перестала быть интересной для многих. Да, уже как-то она не котируется, там ассоциируется с какой-то дедовщиной там ашрамской. Там. То есть, ну, на самом деле это не так. На самом деле очень глубокая практика. И для социального человека она тоже очень важна. Потому что без нее никак. Даже просто надо понять вот свое предназначение.
Как понять? А.
Это уже серьезный вопрос. Как понять, нужно... А вот надо начать с того, что честно себе говорить, что мне нравится, что мне не нравится, почему мне нравится. Ну, потому что люди, они хотят казаться лучше. Вот. На самом деле мир очень разнообразный. И мы просто напичканы всякой моралью. Вот. И нам может что-то нравиться, ну, а мы, значит, следуем каким-то влияниям извне, которые на самом деле нам сложнее, потому что мы западные люди. А у индусов, у них изначально вот есть их дхарма, да, вот их джати, и это вот твое предназначение. Ты родился там не случайно. А для нас ситуация немножко другая. То есть нам надо поискать вообще. Очень хорошо поискать, что нам нравится, что нам не нравится. Это может занять даже просто такое, вы знаете, процесс такого вот осмысления, вот вы можете просто сидеть и как бы слушать себя, вот что там у вас творится в подсознании. Вот. Копать как можно глубже. То есть, в принципе, этим нужно серьезно заняться. Это не произойдет мгновенно.
Какие техники есть, чтобы ускорить этот процесс?
Какие техники? А вы знаете, техник очень много, но мне вот нравится техника из Виджняна-Байрова тантры. Там есть такая техника, когда вы пытаетесь просто вот войти вот в такое спокойное состояние, да, и дальше просто созерцаете вот свои желания, которые у вас возникают спонтанно, или какие-то мысли, вот, и просто наблюдаете за своим подсознанием, то есть какие вот тенденции проявляются. Но не пытаетесь вовлекаться, то есть их может быть очень много. Какие-то появляются такие очень глубокие и сильные через какое-то время, при погружении в которые вы входите в практически в состояние самадхи.
А как различить желания, они навязаны тебе с обществом, или это твои искренние желания? Есть такие?
Такое тоже есть. Ну, скажем так, в обществе не все плохо.
Вот.
То есть не все плохо. Хотя, как бы, хотя общество, в большинстве случаев обществу особо до вас дела нет. Ну, если так совсем глубоко, до вашей духовной реализации, до какой-то степени кто-то в обществе как-то вам помогает, это нормально. Это нормально, то есть мы должны другу помогать, иначе, если мы совсем уже станем такими циниками и такими расчетливыми и суровыми, ну как бы...
Я к чему говорю, то есть я сконцентрируюсь, пытаюсь понять свое предназначение, у меня появляются какие-то желания, как определить желания, это мои настоящие или от общества, то есть я в этом не о материальной стороне, а вообще что я хочу как-то направить свою дорогу.
Ну, скажем так, цель вообще как бы выйти за пределы этого всего, если так вот говорить о йоге. Но на самом деле, то есть, вот каждый человек, да, вот как на уровне, он не похож ни на кого другого. Любой человек, если вот его взять, у него какие-то свои особенности. Это даже на физическом уровне, на уровне там пракрити. То есть викрити, да, вот когда человек там зарабатывает себе что-то. А есть то, что связано с его какими-то глубокими привязанностями. На самом деле это не важно, откуда это взято, от социума или не от социума. Мы вся Вселенная. На самом деле нет, эти, где эти рамки? Вы и социум.
И ну социум я подразумеваю там много тенденций. Что я хочу, глаза закрою, что хочу, там, допустим, у меня вот айфон есть, был. Не придет, нафиг нужен айфон. Но это модно сейчас, айфона нет, например. Ну, это. Вот. И как понять, что айфон это мне, по идее, то он не нужен.
Вы знаете, вот вы когда пытаетесь понять, да? Вот вы отслеживаете, что вам нравится, да, из всего того, что существует. И вы, когда это все увидели, да, вы одновременно как бы слушаете, а вот состояние внутреннего покоя возникло при этом, то есть когда вы сосредоточились именно на, ну, на данном явлении, да, там, объекте, там, состоянии каком-то. То есть если нет, то значит это как бы желание такое более поверхностное. То есть и потихонечку Ну вот просто будете отслеживать. То есть есть ли у вас такая вот глубокая удовлетворенность именно в душе? Бывает такое, что человек что-то вот по душе себе находит. То, что вы считаете высшим, да, тому вы посвящаете свое служение. Вот что считать высшим, это уже как бы отдельный вопрос, тоже непростой. То, что вы уважаете, можно так. То, что для вас актуально, то, что для вас представляет какую-то ценность. То, с чем вы хотите обмениваться. Вот можно так, если это для западного человека, перенести это в более понятную форму. Потому что что такое божество, это тоже зависит от того, какая традиция и какой уровень посвящения, какой уровень практики. Потому что Бог же, Он же везде находится, правильно? Он же вездесущий. Это, в принципе, можно, в таком случае вообще можно там карма-йогу совмещать там, с бхакти-йогой, если Бог везде.